С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша». Слушайте пятую часть.
Глушит птичий гвалт. Бом-бом-бом, спешите в храмы Божии. Бом-бом-бом, пока еще звонят.
А в Липунове за это время многое изменилось. Сломали старую церковь и возвели новую пошире. Вывели широкий и низкий купол и поставили малый крест. И стала церковь, похожа на каравай. Прежняя была лучше.
Пусть святая зовет, звон плывет, как царь. Русь святая живет, пока звонит звонарь.
Помер маляр Терешка и кузнец Иван Сила. Сгорел от вина и горя, тосковал по сыну. Некому было отдать гостинцы. Помер и Спиридоша повар, и конюх Андрон, и еще многие. Рад был Илья, что еще жива тетка Агафья. Жил теперь Илья на скотном дворе, во флигельке на воле. Когда вернулся, призывал его на крыльцо барин и удивился. «Ну, здравствуй, Илья! Тебя и не узнаешь, будто барин. Стал ты красивый малый. Ну, спасибо!» Похвалил привезенную в подарок картину «Припоясание апостола Петра». Давал за нее Илье 300 лир содержатель таверны и приказал повесить в банкетном зале. Похвалил, что справил себе Илья хорошую одежу. Сюртук табачного цвета с бархатными бочками, жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки. «Теперь можешь показаться гостям с приятностью». Похвалил и за разумное поведение. «Так и думал, сопьется мой Илья с этими беспутными итальянцами. А ты вон какой оказался. Будь покоен, я твоих трудов не забуду. Стало мне твое обучение за 1000 серебра. Вот и распишешь церковь, а там увидим». Обед велел брать артельный и еще, как награду, отпускать с барского стола сладкое кушанье. Привык, небось, к разным макаронам. А самая большая перемена была, что женился барин. И другой год, как родился у него наследник. Взял из вышата темного, из рода господ вышатовых, красавицу. Собиралась она после отцовой смерти в монастырь уйти. А барин тут и посватался. Узнал Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда от нее плохого слова не слышит. В своем Вышатове дом отдала мужикам под стариков и сирот, хоть и сердился барин. Рассказывали Илье, что и барин переменился. Стал совсем тихий и ходит за барыней по нитке. Все баловство бросил. Вот что рассказывали Илье про эту женитьбу. Самый тот год, как повез барин Илью в науку, приехал зимой нежданно барин Вышатов из Питера с дочерью Настасьей Павловной и тут же наказал строго-настрого всем говорить, что пустой стоит дом, а его нет здесь и не было. Так целый год и таился. Ни сам никому не ездил, ни к себе не пускал. Ото всего хоронился. Все окошки позанавешал, все двери позаколотил и не входил во двор даже. И барышню никуда не пускал. Только выйдет она по саду прогуляться. А он высунет голову в чердачок и кричит не своим голосом: «Ой, Настенька, воротись назад!» Кругом дома высокий забор с гвоздями приказал поставить, а на ворота тройные засовы с замчищами. Даже и в монастырь в самые большие праздники ни барышню не пускал, ни сам не ездил, хоть и совсем рядом. А разбойника все опасался. В окошке решетки железные вправил сам, не доверил людям. Вот раз и приехал к нему капитан-исправник по важному делу. Какие-то деньги платить барину требовалось. Стал он настоятельно стучать в ворота, а барин выскочил к нему с пистолетом, встал на ворота и кричит: «Можете убить меня, а не отдам кровь! Доложите пославшему!» Совсем как ума решился. Так и уехал капитан-исправник, не похлебал. А барин Вышатов всю ночь на пороге прокараулил. И другую ночь всю караул у забора нес. А к утру подняли его без памяти на крыльце. Так и отошел без памяти. Хоронили в монастыре. Барин Липунов все хлопоты на себя принял и сироту утешал. Потом тетка приехала, хотела к себе везти в город Пензу. А барин, что ни день, Вышатова, будто бы даже на коленях перед сиротой становился, в грудь кулаком бил. «Вы, — говорит, — сирота, и я сирота». Вот так сирота. «Я, — говорит, — в пух вас буду пеленать, покоить». Мундир свой военный вынул, саблю повесил, прямо и не узнать. Ну, конечно, тетка тут за него встала. По-французски говорить принялся. Всех девок своих распустил. Книжки почал возить для барышни. А она будто все не хотела. Был слух, что в Питере-то к ней сам великий князь сватался. Ну, конечно, ей как обидно. А покорилась. На четвертой неделе поста папенька помер, а к покрову свадьбу справили. Вывел Илья, что переменился барин. Ходил уже не в халате, а в бархатном сюртуке-фраке малинового покроя. И духами от него пахло. Когда надевал власеницу, приказал всех лебедей порезать. Это, говорит, язычники только лебедями занимаются. Теперь опять белые лебеди плавали на тихой воде прудов и кричали тоскливо в гулком парке. Жил Илья на скотном дворе во флигелечке. Не призывал его к себе барин. ходил ли я смотреть церковь, прикидывал план работы. Старый иконостас стоял в ней и смотрел она пустынно выбеленными стенами. Проверил Илья штукатурку. Хорошо, гладко положено. Ни бугорков, ни морщинки, только работай. Но не призывал барин. Стали посмеиваться над Ильей люди. Говорили: «Ишь ты, барин! Подольстился к барину, бока належивает, морду себе нагуливает маркиз вшивый. Мы тут 100 пудов спустили, а он по морям катался, картинками занимался». Заходили к Илье, оглядывали стены. «Картинками занимаешься? Ишь, долю себе какую вымолил! В господа, что ли, выходишь? Просись, вольную тебе даст барин!» — говорил им Илья, затаив горечь. «Обучался я там, чтобы расписывать для вас церковь. Вот буду для барина, а для нас и старой было довольно». «Нет, для вас. Для вас только и работал. Для вас вернулся», — говорил Илья с сердцем. «Остался бы там, не слыхал бы обидных слов ваших». Не верили ему люди. Захаживала к нему старая Агафья, тетка. Сокрушалась: «Лучше бы ты, Илюшечка, там остался. А то что ж ты теперь? Ни богу свечка, ни этому кочережка. Смеются на тебя и девки. На какое же тебе положение выходит?» Молчал Илья. Принимался рассказывать старой Агафье про разные чудеса. Не верила Агафья. Сердились на Илью и девки. «И не смотрит», — намекал бурмистр Казатуб тетке, что по сердцу он его дочке. «Выхлопочет у барина, возьмет к себе в дом зятем». Слыхал бурмистр от самого барина, что теперь большие деньги может зарабатывать Илья иконами. И на это молчал Илья. Надевал свою шляпу-итальянку, ходил в парке, садился на берегу, вспоминал прошлое. А все не призывал барин. Тогда пошел Илья к барину. Доложился через обученного камердинера Стефана. Вышел на крыльцо барин, сказал, что забыл он про церковную работу. «Осмотришь церковь и изобразишь план работы. Потом доложишь». Подал Илья барину план работы. Повертел барин план работы. Сказал, чтобы пустил Илья под куполом к престолу Господню впереди великомученицу Анастасию, а не первомученика Стефана. Похвалил, что не забыл Илья преподобного Сергию положить видное место. Сергий был его ангел. И сказал: «Теперь знай, работай». И встал Илья на работу. Прошло лето. Пошли осенние холода с дождями. Задымились риги, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошел Илья доложиться, что не имеют пальцы, и надо топить церковь, а то портит иней живописную работу. Стали прогревать церковь. Служили службы. Мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался коплюга. Пощелкивал языком, хвалил: «По-новому, Илья, пишешь. Красиво. А строгости нету», — говорил Илья. «Старая была строгая. Радовать хочу вас. Вот и пишу веселых. А будет и строгое? Будет». Обижался и коплюга. Гордый стал Илья. Иной раз даже и не ответит. Заходил и барин. Глядел написанное, говорил: «Важно. Самая итальянская работа. Ты, Илья, над Анастасией особо постарайся для барыни». «Для всех стараюсь», — говорил Илья, не оборачиваясь, — «в работе. Строго посмотрел барин и повторил строго: «Я тебе говорю про Анастасию». Не ответил Илья, стиснул зубы и еще быстрее заработал. Пожал барин плечами: «Я тебе, глухому, говорю еще раз про Анастасию». Тут швырнул кисть Илья в ящик и сказал: «Я пишу, и пишу по своей воле. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать другого. А великомученицу Анастасию я напишу, как знаю». Резко и твердо сказал Илья и твердо взглянул на барина. Усмехнулся барин, сказал по-особенному: «Научился говорить вольно?» Сказал Илья: «В работе своей я волен. Волей своей вернулся. Волей и работать буду. Прикажете бросить работу?» «Продолжай», — сказал барин. И не приходил больше. Другой год работал Илья бессменно. Пришла и прошла весна, переломилось лето, и к Ильину дню престолу окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал камердинеру Стефану: «Доложи, что кончил работу». Велел сказать ему барин: «Придем завтра, посмотрим». В церковь пошел Илья. Разобрал подмостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа: «Радуйся, Иерусалиме!» И сказала еще: «Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!» Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви. Сказал Илья: «Кончена работа». И стало ему грустно. В цветах и винограде глядели со стен кроткие Алексей, человек Божий, и убогий Лазарь. Сторожили оружием Михаил архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали крест веры и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали Писание Иоанн Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергий и Савва. А грозный Илья Мужицкий на высоте молниями гремел в тучах. Шли по широким куполам к лучезарному престолу господа святые мученики, мужи и жены. Многое множество ступали по белым лилиям под золотым виноградом. Смотрел Илья, и больше радовалась душа его, а над входом и по краям его во всю стену написал Илья страшный последний суд, как в полюбившейся ему церковке у Тибра. Шли в цепях сильные мира к смерти, а со светильниками-свечами под золотым виноградом радостно грядущие в жизни вечную. Шли голые и босы, блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные. Шли они в разноязычной толпе несметной и затерявшейся вереницей светлой, ведомые Илье и маляр, Терешка, и Спиридошка повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка, и глупенькая Сафо Сонька, и живописный мастер Арефий. Многое множество. Смотрел Илья, еще больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенное он: нет живого огня, что сладостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу и не мог вспомнить, что, чтобы полыхало сердце. И чем дольше смотрел Илья, сильнее тосковала душа его. Да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в подымающейся тоске, уже ли для этого только покинул волю? Всю ночь без сна провел он на жесткой койке у себя на Скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце, не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах по проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову в руки и стал думать. Ну, теперь кончена положенная от барина работа. Для барина и работал. И вот, как давно в яблочном монастырском саду, в охватившей его дремоте, сверкнула перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один вскинул Илья глазами и в страхе и радости несказанный узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли. В трепете поднялся Илья, смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо, потерянную радость. Господи, твою красоту видел. Понял тогда Илья, все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его в одни жизни, вот красота Господня. Чуял Илья все, чего и не видали глаза его, но что есть и вовеки будет, вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне видел он, перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами. Шумели морские бури, мерцали негасимые лампады звезды. Сверкали снега на преступных горах. Золотые кресты светились над лесными вершинами. Грозы гремели и наплывали из ушедших дали звуки величественного хорала. И белые лилии в далеких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цицилии, покинутой за морями. В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придет, должно прийти то, что радостно опаляет душу.
Вы слушали продолжение цикла художественных чтений по мотивам повести Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша». Прозвучала пятая часть в исполнении актрисы Марины Савиной. Продолжение слушайте в нашей следующей рубрике «Художественное чтение». Помогай всем, Господь!